Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе: российское консульство в Неаполе под колпаком итальянских спецслужб. Рассказ Михаила Талалая. Русская эмиграция и холодная война. Исследование екатеринбургского историка. В Америку на велосипеде. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Представьте их, Андрей, пожалуйста.
Сегодня, Иван, это действительно новые записи. Мы представляем компакт-диск московской саксофонистки, певицы, композитора Анны Королевой, который называется «Концерт в клубе «Форте».
Из новостей культуры, Андрей, меня в последние дни больше всего привлекло сообщение, озаглавленное так: «Найдены зуб и пальцы Галилео Галилея». Я почему-то сразу вспомнил цитату из одного рассказа Сергея Довлатова. «Личные вещи партизана Баснюка. Пули, вынутые из черепа, и носовой платок. Широко жил партизан Баснюк». Впрочем, я полон исторического почтения к Галилею. Его зуб и пальцы, как пишут в новостях бесстрастным языком судебно-медицинского протокола, были отделены от трупа знаменитого итальянского ученого XVI-XVII веков во время погребальной церемонии в 1737 году, спустя 95 лет после смерти. Кавычки закрываются. Эти некрупные останки переходили от одного коллекционера к другому, пока не пропали в 1905 году. И вот недавно они были проданы на аукционе как неустановленные предметы в деревянном ящичке XVII века. Покупатель, имя которого не называется, передал фрагменты останков в музей. И вот любопытный пример увековечивания русских слов в мировой литературе меня привлек. Его дал новый роман британского писателя Мартина Эмиса. Его книга названа «Беременная вдова» – «The Pregnant Widow». Мартин Эмис нашел название для нового романа у Герцена. Его роман получил название «Беременная вдова». Герцен писал: «Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, нежели тяготить душу, но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения». Как удивительно современно звучит слог Александра Ивановича, не правда? Иными словами, говорит Эмис, революция происходит не моментально, и переходу в качественно новое состояние сознания предшествует длительный и тяжелый бессознательный процесс.
Могу вам сказать, Иван, что слово «Герцен» звучит современно. Это действительно так. Я могу признаться, что я в советское время, когда работал в советской редакции, в одной развлекался тем, что, спрятав книгу под поверхностью стола, зачитывал куски из «Колокола». И минуты через две сотрудники начинали опасливо коситься, некоторые выходили из комнаты, а самые дружественно ко мне расположенные подходили: «Ну, слушай, ну ты перестань, ну что ты делаешь, а? Разве можно такое читать вслух?»
Абсолютно, абсолютно. У Герцена есть совершенно гениальная фраза для обозначения гражданственности в ее русском проявлении. Точнее, отсутствие этой гражданственности, разумеется. Герцен говорил, что добиться от русского человека смелого, мужественного гражданского поступка так же трудно, как из мыла высечь искру. Но я закончу о книге Марта Мартина Эмиса. В ней речь идет о 6 молодых людях, которые проводят летние каникулы 70-го года в итальянском замке. Издатель романа определил жанр как трагикомедию. Эмис рассказал, что на него повлияла история его собственной сестры, которую он назвал жертвой социальных изменений рубежа 60-х-70-х годов. По его словам, девушка была патологически неразборчива в связях и по своему умственному развитию находилась на уровне 12-13-летнего подростка. Эмис заметил, что вопреки обвинениям в мужском шовинизме, его книга на самом деле является феминистской. Роман должен выйти в феврале 2010 года в издательстве «Джонатан Кейп». Но, Андрей, я не буду злоупотреблять микрофоном и даю вам слово для рассказа об интересных культурных событиях.
Я прежде всего хочу, Иван, поздравить вас и всех наших слушателей с праздником, который прошел на прошлой неделе, в третий четверг ноября. Это день молодого Божоле. Я не могу сказать, что Божоле вообще относится к числу самых любимых моих напитков, и даже из французских вин я предпочитаю другие, но что-то есть в этом празднике, возрождение крови земной, красное вино, кровь земли. Я не помню, кто это сказал, но сказано было очень красиво. И вот мне, честно говоря, немножко жаль, что праздник молодого вина у нас отсутствует полностью, что вместо веселья и чего-то, может быть, легкого безрассудства, у нас появились какие-то великосветские пати, на которые приходят дамы, обвешанные бриллиантами, и вкушают напиток. Грустно, потому что, в принципе, это мог бы быть абсолютно народный праздник. В конце концов, пусть не Божоле, но ведь что-то и у нас производится, или, по крайней мере, в сопредельных районах, которые мы по традиции, пусть и ошибочно, но считаем своими. Никакой политики, ничего такого, но какая-то память могла бы в данном случае сыграть нам на руку. Увы, ничего этого нет.
Я должен признаться, Андрей, может, это очень стыдно, но я в Божоле мало что понимаю. Я никогда не был увлечен этим Божоле. Мне всегда это казалось несколько разбавленной винной водичкой, а празднование дня появления... «Le nouveau Beaujolais est arrivé», «Прибыло новое Божоле», мне казалось как бы таким придуманным пиар-ходом. Ну, бог с ним, тем более бог с ним, что в слове «Божоле» звучит что-то молитвенно-божественное, превозносящее. Пусть будет так. Какие же еще у вас новости?
Обнародованы планы Пушкинского музея на ближайшее время. Директор Пушкинского музея Ирина Антонова рассказала о планах музея на 2010 год. Одним из главных событий года, очевидно, станет большая выставка Пикассо из Парижского музея художника, которая пройдет в феврале. По словам Антоновой, в Москву привезут многие работы художника, которые ранее не бывали вообще в России, а также архивные документы. В том же году в музее пройдет выставка «Неизвестный Левитан». Привезут к тому же еще Эль Грека, Дюрера, Кранаха и картины старых мастеров. А вот в 2012 году, когда Пушкинский музей будет отмечать столетие со дня открытия, в музее состоится масштабная выставка «Воображаемый музей». Каждый из залов дополнят шедеврами из зарубежных музеев и галерей. А также в том же 2012 году пройдет выставка, посвященная крупнейшим направлениям в искусстве XX века. С Пушкинским музеем связана еще одна новость. Как вы помните, в 2005 году лишился помещения музей кино. Я помню, когда проходила демонстрация в поддержку музея кино в Москве, то неожиданно для всех на нее приехали французские режиссеры, братья Дарденны, которые были гостями Московского международного кинофестиваля. Почему-то их присутствие лишь подчеркнуло немногочисленность тех, кто отстаивал интересы музея кино Московского. Музей кино. Но вот теперь было сделано заявление, что, очевидно, музей кино станет частью Пушкинского музея, или, скорее, даже всего выставочного комплекса, который планируется вокруг Пушкинского музея, ему будет предоставлено, наконец-то, отдельное помещение. Напомню, что сейчас музей, ну, здесь нельзя сказать перебивается, но, тем не менее, хранит свои фонды на территории Мосфильма. Это очень хорошо, и спасибо Мосфильму, что он пошел навстречу, но это, конечно, не музейное помещение и не музейное работа.
Андрей, разве все так благостно? Я где-то прочитал, впрочем, поскольку я не москвич, то не мог осознать весь драматизм этого сообщения, может быть, вы мне поясните, одновременно с предоставлением площади для Музея истории кино Пушкинский музей, кажется, претендует на помещение Института истории и философии.
Вы знаете, да, было об этом сообщение. Я не знаю, честно говоря, кто из, хороший новояз, хозяйствующих субъектов в данном случае прав. Я очень надеюсь, что этот конфликт, а судя по всему, он или был, или есть, что он как-то будет решен мирно, знаете, как у Стругацких, да, и пусть никто не уйдет обиженным. Я не знаю как, я не следил за развитием его, я просто честно надеюсь, что все будет хорошо. Я понимаю, что это звучит по-дурацки, но по-другому, в общем-то, наверное, и быть не должно. Хотя, к сожалению, и может.
По-моему, самое время напомнить, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем новый альбом московского музыканта Анны Королевой. Альбом называется «Концерт в клубе Форте». Напомню, что клуб Форте – один из московских джазовых клубов, где постоянно проходят очень интересные концерты.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Столица итальянского юга, а некогда столица отдельного королевства, город Неаполь, не имеет в настоящее время никаких действующих дипломатических представительств России. Конечно, посольства здесь больше не будет, раз нет самого неаполитанского королевства. Недавно один местный житель, крупный бизнесмен Антонио Криспино, предложил себя в качестве почетного консула Российской Федерации. Пока к этой кандидатуре присматривается Министерство иностранных дел России, историк Михаил Талалей совершил поход в архивы полицейских служб и обнаружил там любопытные досье на российских консулов старых времен.
Работы российского консульства в Неаполе, естественно, интересовались соответствующие итальянские органы. Этот интерес отразился в особом сборном досье префектуры, попавшем в итоге в Государственный архив Неаполя. Папка, которую я изучил, хронологически относится к 14-30 годам XX века, то есть к одному из самых острых периодов европейской, да и мировой истории. Естественно, что рутинные, практические дела консульства туда не попадали. Попадали лишь те, которые имели какой-то выход, не без острых проблем, на итальянские власти. Открывает просмотренную коллекцию документов серия бумаг, относящихся к видной подопечной российского консульства Елены Синельниковой, постоянно обитавшей в Неаполе и скончавшейся в январе 2014 года, то есть в самые последние мгновения эпохи, получившей в западной историографии название «Belle Époque» – «Прекрасная эпоха». Сама подопечная относилась к известному дворянскому роду, являлась дочерью губернатора Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска, и вышла замуж за Ришара, маркиза Ложеро де Круазик, который оставил свою русскую жену и уехал в Новый Свет, в Нью-Йорк, где начал новую жизнь с новой семьей и завел известную гостиницу «Ложеро», действующую и до сих пор. Опозоренная и брошенная Синельникова предпочла не возвращаться в Россию и обосновалась в Неаполе. Проблематичность ситуации состояла в том, что маркиз Ложеро де Круазик после смерти Елены Синельниковой потребовал в качестве наследства ее немалое состояние, чему, понятно, воспрепятствовало ее русское семейство. Оно с помощью консульства и неаполитанских адвокатов пыталось доказать фактический распад брака и несостоятельность претензий коварного маркиза. Это так и неразрешенная проблематика, характерная как раз для «Belle Époque», через несколько месяцев после августа 2014 года и начала Первой мировой войны стала уже неактуальной. Во главе консульства в те годы стоял неординарный человек – Николай Георгиевич Шлейфер, камергер высочайшего двора, статский советник и, как ни странно, профессиональный скульптор. В начале 20 века он служил вице-консулом во Франкфурте и сумел войти в историю тем, что создал памятник Чехову в городе, где тот умер, в Баден-Вейлере. Это стало вообще первым памятником Чехову на Западе. И сейчас, когда к месту смерти писателя установилось нечто вроде паломничества, имя Шлейфера звучит все чаще. Его биография еще не написана, и обширное досье на него из неаполитанской префектуры дает обильный материал. В Италии Шлейфер был переведен с повышением еще до войны и сначала служил консулом на Сицилии, в Катании. Война застала его врасплох и, судя по неаполитанским документам, в раздвоенном моральном состоянии. За годы дипломатической работы в Германии он проникся, видимо, уважением к немецкой культуре, которую с началом войны был, очевидно, вынужден обличать. Но это ему не вполне удавалось. Свидетельство тому – скандальный документ, по сути дела, донос хозяина одной гостиницы во Флоренции, который сообщил в соответствующей инстанции о речах российского консула за ужином в гостинице. В этих речах Шлейфер проявил себя как тедескофило, то есть германолюб. Дело было в 1918 году, еще до окончания войны. Уязвленный хозяин-патриот даже выставил дипломата из своей гостиницы и написал в Неаполь на него донос. После окончания Первой мировой войны, помимо официального российского консула Шлейфера, в Неаполе объявился еще один российский дипломат – Георгий Эдуардович Тиллу, вице-консул из Сан-Ремо. Так как из-за войны колония российских состоятельных курортников в Сан-Ремо растаяла, его ставка там была упразднена, и Тилла, не желавший покидать Италию, попытался было сместить Шлейфера в Неаполе и занять его место. Секретные службы заинтересованно наблюдали за интригой Тилла против Шлейфера, но, видимо, предпочтения никому не отдавали. Если Шлейфер был германолюбом, то Тилла и вовсе на поверку оказался немцем с российским паспортом. Удалил Шлейфера с его поста в Неаполе в итоге не Тилла, а ход истории. В 1924 году итальянское правительство признало советское, и Шлейферу пришлось сдать ключи и опись имущества представителю Советского Союза. За сменой власти внимательно наблюдала полиция, которая усилила надзор за консульством. Оно теперь выражало идеологию, принципиально враждебную той, что установилось в фашистской Италии. По сути дела, оба государства тогда обращались в диктатуры. И трудно заявить по позднейшему выражению, что старые российские дипломаты выбирали в Италию свободу. Однако для них лично фашизм, несомненно, был более либеральным, нежели советский строй. Флейшер перешел на положение, опять-таки, по позднейшему выражению, невозвращенца и отбыл в Рим. Известно, что там он, и особенно его сын, музыкант Юрий Флейшер, сблизился с кругом Вячеслава Иванова. Последнее донесение секретных служб, относящихся к Шлейферу, касались его забот ради улучшения судьбы одного беженца, некого Золотузского. Секретные службы опасались, что этот Золотузский был неким агентом российского консульства. И причины забот консула были вовсе непонятны. Однако, в итоге, в одном докладе было вскрыто, что Золотузский был скульптором, как и консул. А значит, речь шла об артистической солидарности. На этом секретные службы успокоились. Замечу, что для Золотузского его беженство из Советского Союза лишь на время отсрочило репрессии. Жестокий век застиг его и в эмиграции в Италии. Его имя я нашел в списках депортированных евреев в немецкий концлагерь в 1942 году. После того, как Муссолини признал Советский Союз, то есть с 24 года, в Неаполе началась краткая эпоха советских консулов, менявшихся с калейдоскопической быстротой. На всех имелись досье. Назову их имена. Это Давид Курфиршт, сменивший Шлейфера, Сергей Духовской, Давид Дебоган, Владислав Ледер, последний консул. Секретные службы жаловались на трудности надзора за ними из-за их минимальных контактов с неаполитанским обществом. Пришлось ограничиваться внешними наблюдениями, которые были полны недоумений. Так неаполитанцы, известные своей общительностью, удивлялись странностям консула Духовского, который целыми днями сидел в здании консульства, никуда не выходя и ни с кем не общаясь. Иногда поздними вечерами он отправлялся, как сообщали агенты, на загадочные прогулки. Отложилось в досье несколько скандалов. Так один советский консул написал в полицию жалобу на неаполитанцев, членов фашистской партии, которые в национальный праздник заявились в консульство и потребовали вывесить на его здании приличествующий празднику государственный флаг. Возник интересный пистолярий, где обсуждались проблемы национальной символики, но резон в данном случае оставили за советским консульством. В другой раз жалобу на консульство написал директор химкомбината, где, среди прочего, производили и ядовитые газы. Консул, сопровождавший официальную делегацию советских инженеров, пожелал осмотреть именно эти секретные цеха, в чем ему было решительно отказано, а об его интересе доложено. На положение дипромотников зловещую тень бросил и росший антисемитизм фашистского общества. В 1928 году в неаполитанской газете «Иль Маттино» появился российский пасквиль о дипломатах с характерным названием «Израиль». Публикация вызвала решительный протест советского посольства в Риме. Занятия советского консульства, впрочем, были крайне ограничены. Всего в то время в Неаполе проживало около 100 человек, список которых тоже сохранился в неаполитанских архивах из префектуры. Подданные Российской империи, павшие к тому моменту, в основном русские жены неаполитанцев, даже левых убеждений, такие, например, как две дочери Бакунина, жившие в Неаполе, в советском консульстве не нуждались. Беженцы его чурались, а то и ненавидели, как представителя вражеского режима. Из подопечных советского консульства оставались единичные студенты на обучении и инженеры в командировках. В итоге в 1928 году советское представительство в Неаполе было закрыто. Спустя полтора века существования представительства российской державы на берегах Неаполитанского залива.
Российские консулы под колпаком неапольских спецслужб. Рассказ Михаила Талалая. А сейчас, прежде чем мы уйдем на перерыв, Андрей, пожалуйста, расскажите о музыке, которую вот мы слушаем.
Мы слушаем фрагменты нового альбома Анны Королевой, которую сочетает в своем творчестве игру на саксофоне и пение. Когда я об этом первый раз только услышал, я почему-то вспомнил Би-Би Кинга, который на сцене или играет на гитаре, или поет. По его признанию, он не умеет делать и то, и другое. Анна Королева умеет делать и то, и другое, но, как и Би-Би Кинг, она делает или то, или другое по совершенно понятной причине.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев из-за происшествий на арсенале в Ульяновске освободил от должности ряд высокопоставленных военных, ответственных за обеспечение безопасности военнослужащих. В понедельник на военном складе в Ульяновске произошел новый взрыв. Погибли 8 человек. 13 ноября на том же складе в результате взрыва погибли 2 человека, пострадали 60. В Сунжинском районе Ингушетии, где во вторник боевики обстреляли военнослужащих, введен режим контртеррористической операции. В перестрелке погибли 3 боевика, были тяжело ранены 2 военных. Активисты движения в защиту Химкинского леса во вторник направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Причина – постановление, подписанное недавно премьером Владимиром Путиным, о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения. В Афганистане 3 действующих и 12 бывших министров подозреваются в коррупции. Об этом объявила во вторник Генеральная прокуратура страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока рано говорить о заключении сделки по освобождению пленного израильского капрала Гилада Шалита, похищенного боевиками в 2006 году. Ранее поступали сообщения о том, что такая сделка весьма близка к заключению. У берегов Бенина на западе Африки пираты напали на танкер «Канкале Стар», убив одного из моряков, гражданина Украины. Еще один член экипажа был ранен. В Мекке, в Саудовской Аравии, для совершения ежегодного паломничества хаджа уже собрались 2,5 миллиона мусульман со всего мира. Шестидневные церемонии начинаются утром в среду.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Концерт в клубе Форте», записанный Анной Королевой и ее ансамблем.
Уральского университета в Екатеринбурге выпущена монография историка Алексея Антошина. Она называется «Российские эмигранты в условиях холодной войны». Самое интересное – это годы, которые охватывает исследование. Середина 40-х, середина 60-х. В последнее время стали еще робко появляться книги о 50-х, но вот в 60-е не захаживал еще никто. Это уже заслуживает читательского внимания. Но дело, конечно, не только в хронологии. Алексей Антошин – исключительно дотошный и упорный исследователь, взявшийся за тему, в которой ему предстояло оказаться первопроходцем. Ведь до сих пор, говоря «холодная война», историки имеют в виду противостояние государственных систем, хитроумные дипломатические ходы, военное напряжение. При этом сам человек из размышлений и политических построений выбрасывается. Остаются большие государственные задачи, но не движение мысли и души современников. Западные исследователи с некоторых пор уже пододвинулись к такой частной истории, заинтересовались антропологическим измерением холодной войны, приводят множество цитат из дневников, писем и интервью больших и малых политиков, дипломатов и просто внимательных наблюдателей из широкой, что называется, публики. Вот почему очень обнадеживает появление книги екатеринбургского ученого Алексея Антошина. На 660 страницах встречаешь имена шифровальщика Гузеева, Зенко, новопоколенца Прянишникова, меньшевика Абрамовича, историка Ульянова, полковника Алдана, художников Давида Бурлюка и Александра Бенуа, писателей Георгия Адамовича и Бориса Зайцева и десятков других. И речь не идет об их книгах, статьях и публичных выступлениях, хотя и то, и другое, и третье Антошин широко использует, но о письмах и дневниковых записях, о неопубликованных материалах и свидетельствах, хранящихся в архивах нескольких стран. кропотливость и любовь к выразительной детали отличают исследования Алексея Антошина и вызывают читательскую признательность. Книга «Российские эмигранты в условиях холодной войны» – это научный прорыв. Я попросил Алексея Валерьевича сказать несколько слов о его монографии.
В моем исследовании берется только один из отрезков холодной войны, потому что, на мой взгляд, в одной работе очень трудно осветить все перипетии вот этого такого глобального явления, как холодная война. У меня работа посвящена периоду середины 40-х, середины 60-х годов. В центре внимания, конечно, находятся люди, судьбы людей, которые оказались в состоянии очень тяжелого выбора. Выбора, который осложнялся как раз для российских эмигрантов тем, что они оказались за рубежом, в странах чаще всего Западного блока. И, конечно, им приходилось делать этот важнейший выбор в ситуации такого ожесточенного противостояния двух сверхдержав. Вот это, наверное, главная проблема человек, его выбор в условиях, в общем-то, глобального катаклизма XX века.
Обычно, когда говорят в современной историографии о холодной войне, имеют в виду какое-то противостояние военное, какие-то страшные ракеты, которые, помните, возили по Красной площади, каких-то генералов в высоких фуражках и так далее. Если говорят о людях, о персоналях, участвовавших в этом противостоянии, говорят об очень высоких чиновниках. Но уже полистав вашу книгу, я вижу, что речь идет в ней не о высоком чиновничестве, а как раз о людях, довольно мало известных широкой публике. Кто эти герои вашей книги? Могли бы вы назвать несколько имен, биографическими сведениями, о которых вы больше всего заполняете страницы книги?
Это очень разные люди, принадлежащие к разным волнам российской эмиграции. Есть там и те, кто уехал еще из Российской империи или украинских и белорусских районов Польши, те, кто вообще никогда не жил ни в Советской России, ни в Советском Союзе, и это, конечно, накладывало отпечаток на их выбор. Есть там и фигуры первого плана из числа всем хорошо известных представителей первой послереволюционной волны эмиграции, ну, такие, как, скажем, Иван Алексеевич Бунин, Александр Федорович Керенский, Виктор Михайлович Чернов и многие-многие другие имена, которых, в общем, хорошо известны, но вот как раз этот период в их жизни, те душевные переживания, которые они испытывали вот в эту эпоху, это меньше известно, конечно. И, несомненно, на страницах книги отводится немалое внимание и той сложной ситуации выборов, в которой оказались и эмигранты второй волны, связанной с событиями Второй мировой войны. И здесь можно назвать и Николая Александровича Троицкого, и ряд других видных деятелей второй волны эмиграции. То есть вообще самая главная проблема, которую я пытался поставить, это совершенно верно человек, как он в этой ситуации выбора только оказался, что ему приходилось испытывать, вот эти душевные переживания, связанные, морально-психологическое состояние, связанные действительно с тем, что эмигранты российские в эту эпоху использовались и той, и другой сверхдержавами. И та, и другая сверхдержавы старались использовать их, прежде всего, как инструмент в холодной войне. А они стремились быть самостоятельным фактором. Вот в этом была их трагедия.
Если кто-то из героев вашей книги, о ком вы хотели бы, так сказать, написать, не знаю, отдельную главу монографическую, а может быть даже и книгу, биографию, жизнеописание сделать, если кто-то, кого вы хотели бы раскрутить, то есть лежит ли кому-то ваше сердце больше, чем кому-то другому?
Ой, вы знаете, очень сложный вопрос, но вот, наверное, одна из таких весьма любопытных фигур, потому что вообще фигур там великое множество, у каждого человека своя очень непростая, извилистая судьба, выбрать действительно очень трудно, но, например, последний посол Российской империи в Великобритании Саблин, о котором у меня в книге действительно очень много, мне приходилось работать с очень большим архивом Саблин, который находится в русском архиве лица в Великобритании. И вот это действительно своеобразный выбор государственника, патриота России, который много лет отдал, в общем-то, службе на благо Российской империи, человека, который был неформальным лидером российской диаспоры в Великобритании в 20-30-е годы, главой Русского дома, человек, который имел, в общем-то, разнообразные контакты среди британской политической элиты. И вдруг этот человек в годы Великой Отечественной войны начинает активное сотрудничество с советским посольством. Да? Человек, который действительно решил, что, как он неоднократно об этом писал своим друзьям, он занимается защитой российских государственных интересов в данный момент, как он их всегда понимал. То есть он считал, что его выбор всегда был один и тот же. Он на стороне России. И трагедия вот этого человека состояла в том, что действительно постепенно он начал осознавать, насколько трудно ему дальше продолжать сотрудничество с Советским Союзом, потому что, как и многие другие, он начал понимать, что все-таки тем новым воплощением Российской империи, о котором он мечтал, Советский Союз не становится. И эта трагедия таких людей, как Саблин, таких было очень много в ту эпоху.
Моим собеседником был историк Алексей Антошин, автор только что вышедшего в Екатеринбурге исследования «Российские эмигранты в условиях холодной войны». Продолжаем программу. Андрей, какие вы сегодня принесли музыкальные записи?
Сегодня я принес только что вышедший компакт-диск Анны Королевой «Концерт в клубе Форте». Как написано на обложке этого диска, этот диск является приложением к тому DVD, записью концерта, и этого или другого, который, очевидно, в ближайшее время выйдет.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Прежде чем мы пойдем по программе дальше, давайте задержимся еще на какое-то время и договорим об интересных культурных новостях. Пожалуйста.
Я бы хотел представить книгу, вот, которую я только что получил, она лежит передо мной, и я думаю, что я один из первых, кто держит ее в руках, потому что, насколько мне известно, она только в конце прошлой недели, практически в вечера в четверг или в пятницу, попала в руки издателей, пройдя все транспортные, таможенные и другие препоны. Эта книга «Черный паспорт. Биография военного фотографа Стэнли Грина». Стэнли Грин начал свою карьеру в качестве фотографа моды в Париже и, опубликовав книгу о парижской ночной жизни, решил переключиться на документальную фотографию. В эпоху глобальных перемен, таких как окончание холодной войны и падение Берлинской стены, он путешествовал по всему миру и много снимал в странах бывшего Восточного блока и на Кавказе. В начале 90-х он оказался в самом очаге Чеченской войны, конфликта, который Грину было суждено освещать более 10 лет. Это для него стало личным делом, и в 2004 году вышла книга о этом конфликте под названием «Открытая рана». Это была эпическая поэма Грина о людях Чечни и их притеснении, и он стал известен широкой аудитории. С тех пор он работал практически во всех горячих точках мира. Его соавтор Тен ван дер Хейден – графический дизайнер, который живет и работает в Амстердаме. Последние 10 лет он отвечает за оформление ежегодного альбома World Press Photo. Ярче всего дизайнерский талант ван дер Хейдена раскрывается в тех случаях, когда у него вместе с фотографом есть возможность рассказать какую-либо историю. Блестящим образцом такого соавторства и стала книга «Черный паспорт». Она интересна не только замечательными фотографиями Стэнли Грина, но и тем, что на примере Стэнли Грина мы видим странную судьбу военного фотографа. Почему вдруг человек бросает мирную жизнь и лезет под пули? Какое влияние такая работа и многолетняя привычка рисковать оказывают на его характер? Как это сказывается на его отношениях с близкими людьми, с его любимыми и друзьями? Ежедневно газеты и журналы полны фотографий, на которых нам показывают войну и насилие. Но жизнь военного фотографа – это еще и увлекательная история. Почему он может каждый день смотреть в лицо смерти и страданиям? Помимо фотографий, книга «Черный паспорт» содержит и монолог самого Стэнли Грина. Тон Ван дер Хейден составил этот монолог из сырого материала, 8 длиннющих интервью, и представил как бы в виде киносценария из отдельных эпизодов. Так, например, в одной сцене мы видим Стэнли Грина в Париже в роли помощника по хозяйству, а в 20 главе он рыдает, увидев тела двух американских сотрудников службы безопасности в иракской Фаллудже. Их трупы были сожжены толпой. Это не веселая книга и не легкая книга, но это та книга о фотографии, которую, по-моему, должен посмотреть или прочесть каждый. Хочу только сказать, что ее издатели Леонид Гусев и Мила Сидоренко. Я хочу напомнить, что в Москве кончает свою работу выставка, посвященная премии Кандинского «Инновации в искусстве». Выставка идет уже долгое время, наверное, многие ее посетили, кто хотел, но кто все откладывал, поспешите, потому что у вас осталось буквально несколько дней. Выставка абсолютно того стоит. Я, честно говоря, шел с некоторым опасением. Во-первых, слишком много скандалов было в прессе вокруг участия или неучастия отдельных фигур, и у меня сложилось совершенно неправильное впечатление, что это, в общем, такой немножечко междусобойчик, где все выясняют отношения. Я был совершенно неправ. Кто не был на выставке, посмотрите, где еще вы можете увидеть жутковатые московские пейзажи Константина Батынкова? Или гарнитур «Святой Себастьян» Вадима Захарова, который нам представил мебель, сделанную по законам иконописи, то есть обратной перспективы. Мебель, которая совершенно невозможна в быту, поскольку ей нельзя пользоваться, но которая совершенно неожиданно и фантастически смотрится, когда ты к ней подходишь. Деревянные гигантские скульптуры или, скорее даже, артефакты Николая Полисского. Поразительный совершенно скайп-чат героев «Войны и мира» Наташи Ростовой, Пьера Безухова и Андрея Болконского в исполнении Дмитрия Шорина.
«В Америку на велосипеде» – так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Неуклонно разрастающийся экологический кризис заставляет изыскивать малейшие меры к снижению концентрации отравляющих земную атмосферу газов, главным образом рокового СО2. Органы местного управления во многих городах Европы, да и Америки, осуществляют массу изобретательных инициатив, клонящихся к этой благой цели. И тут на выручку пришел старый добрый знакомый – велосипед. Есть насмешливая поговорка «изобрел велосипед», вроде того, что, мол, открыл Америку, то есть сказал или сделал нечто давно всем известное. Но в случае с велосипедом расхожая ирония оказалась как раз немало неуместна. Пример подала, конечно, Дания, в которой, сколько мы себя помним, велосипед был, оставался и остается главным средством городского транспорта. Был такой популярный художник-карикатурист Битструп, рисунки которого печатались чуть ли не во всех газетах мира. В Советском Союзе ничуть не меньше, чем где-либо, потому что Битструп был вдобавок коммунистом. Много лет назад я видел его рисунок в газете «Ленинградская правда», поздравлявший друга Советского Союза с 60-летием. Так Битструп для этого случая изобразил себя опять же на велосипеде, хитрым образом приспособив для изображения колес цифры 6 и 0. Дания – страна маленькая, там куда угодно доедешь на велосипеде, и не надо тратиться ни на громоздкие автомобили, ни на бензин. Но эта местная специфика со временем вышла за узкие рамки крошечной страны и перешла в страны немалые – особенно, конечно, в города, старинные европейские города, куда меньше приспособленные к нашествию автомобильных полчищ, чем широкие просторы, авеню и хайвеи Соединенных Штатов Америки. Кстати, в Нью-Йорке сейчас все чаще и чаще отводят на мостовых специальные дорожки для велосипедистов. Более того, появились здесь велорикши. Этим извозом промышляют молодые люди хипарско-зеленого вида. Вообще же, в Нью-Йорке велосипедисты никогда не переводились, но манхэттенский велосипедист – это особое существо, особый антропологический вид, больше всего напоминающий о японском камикадзе. Но оставим в стороне Нью-Йорк и вернемся в Европу, в Париж. С некоторого времени столица Франции освоила скандинавскую инициативу и завела широкую сеть прокатных велосипедов. Открыты тысячи велосипедных депо прямо на улицах. Приобретя специальную и недорогую карточку, вы берете велосипед в пункте А, где-нибудь у Триумфальной арки, и едете в пункт Б, скажем, на Монмартр. И там сдаете свой велик в такой же прокатный пункт. Их, повторяю, в городе тысячи, они в пределах достижения в любом месте города. Машины для этого дела поставили новые, усовершенствованные, дорогие, $3,500 каждая. И дело пошло. Парижане полюбили велосипед. Загазованность парижских улиц резко снизилась. И тут я отойду на время от этой воодушевляющей муниципальной хроники европейских столиц и предамся одному давнему уже историческому воспоминанию. Я человек немолодой, и среди моих знакомых были, да и есть, даже фронтовики Великой Отечественной войны. Один из них рассказывал, как советские воины освободили столицу Чехословакии, Братскую Прагу. Советских воинов встречали восторженно, об этом десятки сохранившихся хроникальных фильмов. Но радость, как говорил мне тот освободитель Праги, была недолгой. Поражане, будучи культурными европейцами, отнюдь не оберегали недорогостоящее имущество, в том числе велосипеды, горами громоздившиеся у каждого тротуара. Подъехал к кафе, взошел на террасу, взял кружку пильзенского, а велосипед у ограды оставил. Короче говоря, на следующий день велосипедов в распоряжении прожан больше не было. На одних разъезжали советские воины-освободители, другие осели в соответствующих коптерках. Конечно, горя большого не было. Велосипед недорогая цена за освобождение от шестилетнего фашистского гнета. Мне даже сдается, что чехи больше смеялись, чем сердились. И вообще продолжали хорошо относиться к русским вплоть до августа 1868 года. А теперь вернемся в 2009 год, в город Париж. И вот что сообщит по интересующему нас вопросу надежный источник газета «Нью-Йорк Таймс».
Система проката велосипедов, известная под маркой «Белеп», насчитывала 20 600 велосипедов стоимостью $3,500 каждый. В настоящее время 80% велосипедов украдено или сломано. Украденные велосипеды чаще всего обнаруживаются на черных рынках Восточной Европы, но также и в странах Северной Африки. Очень часто велосипеды подвергаются ломке, вандализируются в местах их стоянки. Человек, решивший взять на прокат велосипед на такой стоянке, обнаруживает, что 6 велосипедов из 10 сломаны. Ежедневно отдаются в починку 1500 велосипедов, если сохраняется еще возможность их починить.
Газета сообщает еще немало подробностей об этой новейшей европейской практике. Но человека с советским опытом подобными сообщениями не удивишь. Возникает до боли знакомый, можно сказать, уже классический образ советской коммуналки, который становится, если и не квартиры, то города и площади старой Европы. А самое большое удовольствие коммунального человека, как известно, плюнуть в суп соседа, пока он отлучится на минуту. Все равно ему этого супа не есть и из этого колодца не пить. Выход, кажется, один. Переселиться всей коммуналкой в Америку. Тут с этим проще. Обиженным судьбой становится все меньше и меньше. Сесть в велосипед и открыть на нем Америку.
В Америку на велосипеде эссе Бориса Парамонова.
Вы знаете, Иван, это удивительное совпадение, что сегодня прозвучало это эссе, потому что недалеко, как вчера, я в магазине увидел новую книгу. Насколько я понимаю, она совсем недавно появилась на русском языке. Это книга замечательного американского музыканта Дэвида Бирна, руководителя группы Talking Heads, наверное, одной из самых интересных американских групп последнего десятилетия или даже двадцатилетия. Так вот, это книга о путешествии по Америке на велосипеде. Помимо всех его талантов, работы в театре, в кино, работы с Кронос-квартетом, с авангардными джазовыми музыкантами, оказывается, он еще убежденный велосипедист, и он накрутил по Америке много километров, и вот теперь его воспоминания об этом наконец-то вышли и на русском языке.
Ну вот, Андрей, раз уж вы взяли слово, так держите его. Наступило время вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке и музыкантах поподробнее.
Каждый раз, Иван, я пытаюсь свернуть слово поподробнее, потому что я хочу, чтобы музыка говорила за себя. Я лишь скажу несколько слов. Анна Королева, фрагменты последнего альбома, который мы сегодня слушаем, джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор, родилась в Краснодаре в апреле 1980 года. У нее был абсолютный слух, и она начала играть на фортепиано уже с 4 лет. В день своего 5-летия она получила подарок. Проигрыватель и пластинку с музыкой Гленна Миллера. Вот так определяется судьба человека. В джазе она с 1998 года начала с участия в комбо-проектах известного новосибирского пианиста Евгения Серебренникова. Первую сольную программу, составленную из авторских композиций, Анна Королева представила в московском джаз-арт-клубе на Беговой. В 2000 году со своим квартетом она впервые приняла участие в международном джаз-фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». А затем были выступления на клубных и филармонических площадках, фестивалях, гастроли в России и за рубежом, а также участие в разных проектах с такими разными музыкантами, как Гарри Бартс, Юрий Башмет, Деннис Роуланд, Владимир Чекасин, Игорь Бутман и другие. Ее основной инструмент – альтсаксофон. Но она и поет, свободно владея вокальной стилистикой разных джазовых эпох. И довольно часто используя просто-напросто скет. К тому же она еще играет на клавишных инструментах. У Анны Королевой до сегодняшнего дня, до последнего времени скорее, было 2 диска. Ее диско-концерт в клубе «Форте» – ее 3-й альбом.
Заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам svoboda@radio.mail.ru. Режиссеры Юлия Ермолинская и Михаил Косторов и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 и в 3:00, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».